Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий Евгений Данилов. В гостях у нас сегодня Глеб Онищенко, писатель, публицист, литературовед. И говорим мы сегодня о его недавно вышедшей работе, книге, которая называется «Православие. Литература. Революция». Она была издана Московским христианским издательством «Паломник». Глеб, ну мы с вами довольно давно знакомы. Кто не знает, могу сказать, что Глеб Онищенко и Виктор Аксючиц — это два человека, которые лет 20 назад вот имели отношение к РХДД, Российскому христианско-демократическому движению. Было такое течение, которое очень многих людей объединило в конце 80-х годов. Вспоминаю Глеба, потому что наше объединение имени-то ему тоже к этому приложило руку в известном смысле. Мы устраивали учредительную конференцию РХДД, и вспоминаю Глеба Онищенко, как он приходил с огромной сумкой, напоминающей матросский сундучок средних размеров. Сумка была обычно наполнена литературой. Там издатом, сам издатом, журналом «Выбор». Главным редактором этого журнала «Христианская культура» Глеб Онищенко являлся. Потом был главным редактором газеты «Путь», которую выпускал РХДД. Про РХДД, может быть, несколько позже. А вот про эту книгу, которая, с одной стороны, это чистое литературоведение, с другой, конечно, не только литературоведение, потому что она более глубокая. Она писалась практически 20 лет. Первые главы писались и издавались в журнале «Выбор» еще в конце 80-х годов, но книга дописывалась уже в наши дни. Что вас подтолкнуло вот к этой работе и почему такое название?
Ну, во-первых, Женя, я не могу с вами полностью согласиться. Я профессиональный литературовед, поэтому могу судить. Моя книга – это вообще не литературоведение. В названии три слова – «Православие, литература, революция». Литература – это материал, на котором сделана книга. Революция – это одна из главных тем и проблем. А православие – это точка отсчета, ракурс, с которого я пытаюсь смотреть на все явления, о которых пишу.
Своего рода знаменатель, да? Вот если революция – это числитель, то литература,
да,
– христианство-знаменатель.
Именно как чистое литературоведение, там, может быть, годятся некоторые страницы. К сожалению, литературоведение занимается, как правило, сейчас вещами частными. А замысел книги возник в том самом журнале «Выбор». Я попытался проанализировать творчество нескольких совершенно разных известнейших русских писателей.
Ну, знаковых писателей, которые были кумирами в свое время и, так сказать, очень много значили для тогдашнего русского
общества.
Значит, и сейчас часто.
Совершенно верно. Там был Пушкин первоначально, Достоевский, Тургенев, Чернышевский, Блок, Маяковский и Горький. И я пытался вычленить у них тему революции с христианской точки зрения. Результаты меня поразили, это был толчок к дальнейшей работе. Оказалось, что все писатели, как вы видите, самые разные мировоззренческие позиции у них. Естественно, у Горького и у Пушкина практически нет ничего общего. Тем не менее, все видят революцию, видели революцию в христианском плане. Кто-то со знаком минус, кто-то со знаком плюс. Это тем более интересно, что сами творцы революции делали всегда внешний акцент на материальном, на социальной стороне. А вот творцы, писатели, всегда видели метафизическую, духовную сторону и природу революции.
А кто-то влиял на вас, когда вы работали над этой книгой? Какие-то предшественники, которые, может быть, задумывались о подобных вещах, были? Или вы, так сказать, новатор в определенном смысле?
О прямом влиянии, я думаю, нельзя говорить. Целостно никто это не рассматривал. Но отдельные положения, конечно, я брал и немало не стесняюсь очень многих исследователей. Но у меня много цитат и из писателей, которые жили в России, и довольно много из того, что сейчас стало доступным из эмигрантской прессы, не прессы, а литераторов, философов, историков. Но вообще беда наших гуманитарных наук состоит в том, что очень много всего сказано. Высказаны ценнейшие и умнейшие мысли, но все раздроблено, все по частям.
И вы в известном смысле попытались все это обобщить и собрать.
Да, я пытался собрать и сделать из этого уже свои выводы. Ну, сейчас может показаться, а что, собственно, говорить о революции? Это слово звучит сейчас, увы, как архаизм.
Ну, не скажите, мне кажется, наша общественная жизнь постоянно инициирует всевозможные такие революционные ситуации. Такая уж страна у нас. Все время мы живем под дамокловым мечом революции и социальных катастроф, не так ли?
Я совершенно с вами же не согласен. Но вы говорите про жизнь, а я говорю про людей. Вот жизнь-то все время ставит проблему революции. А люди после 90-х годов как сделали вид, что все ясно и понятно. Что революция – это прошлое, это
история, дело историков,
такая, да? Это дело историков, либо тех, кто, у кого ностальгические чувства там, по коммунизму, антикоммунизму, у кого уж какие. И сейчас последнему школьнику кажется, что он понимает, что такое природу революции, что это такое. На самом деле никто ничего не понимает.
Тем более метафизическая сущность этого явления и как-то мимо сознания многих людей прошла.
Конечно, конечно. И перед крушением советской системы я могу назвать по пальцам несколько людей, которые подошли вплотную к пониманию метафизической основы революции. Это Солженицын, Шафаревич, ну и был такой менее известный философ, недавно умерший, Всеволод Всеволодович Катагойщин.
Который на вас очень сильно повлиял, насколько я знаю, да?
Очень сильно, очень сильно. Не столько как на писателя, сколько как на личность. А постановка вопроса совершенно неверная, потому что для нас насущно важно разобраться в том, что такое революция, поскольку, увы, Россия 3 века живет исключительно революционно. И вот это...
Все время потрясение, да? Не великая Россия, как один политический деятель говорил об этом, а вот без конца потрясение, потрясение, потрясение и бесконечные реформы,
и в том-то
от которых люди очень устали, к сожалению.
В том-то и дело, что реформа – это полбеды. Даже потрясение полбеды. Самая страшная вещь – это глобальные катаклизмы, которые называются революцией. Реформа – это очень хорошая вещь, в принципе, есть хорошие реформы. А вот когда сначала все уничтожается, а потом, как пел в знаменитой песне «Весь мир до основания мы разроем», в советское время была строчка, уже после войны заменили «разрушим», и там рифмы даже не было, «разроем, построим», «до основания, а затем». Вот эта вещь страшная для России. Россия, к сожалению, живет, и нам надо понять, что с этим делать. Вот этому книжка и посвящена. Ведь, Женя, представьте, как вообще Россия развивалась последние века. 18 век весь под знаком культурной революции Петра. 20 век – это социальная революция Ленина. 21 век – это, по выражению Говорухина, криминальная революция начала-конца 80-х, начала 90-х годов. И только-только страна начинает привыкать к тем условиям, в которые поставлены, следует взрыв. Вот эта совокупность мыслей, может быть, впрямую не связанных с литературой, а скорее с политикой, социальной жизнью, лежит в основе взгляда моего и дает ключ во многом к пониманию литературы.
У меня такой вопрос, я перебью. Вот начинается книга очерком о Грибоедове, заканчивается очерком о Маяковском. Вот в отборе тех авторов, которых вы пишете, которых берете для исследования, чем вы руководствовались? Ведь есть же и другие писатели, и поэты крупные. Были какие-то принципы, которые вами двигали?
Был. Принцип был очень простой. Чтобы вывести общие законы, надо взять какие-то в общественном мнении более или менее бесспорные имена, которые стали абсолютной классикой.
Властители дум, так сказать.
Властители дум. И вот на этих примерах рассмотреть. Я немножечко вернусь назад, даже за хронологические пределы книги. Попытаюсь вот проблематику ее еще с другой стороны обрисовать. Много веков российская культура, я имею в виду Древнюю Русь, Московскую, была совершенно неотделима от церкви, от православия. Развивалась она в рамках монастырей, и цели ее были, ну, их кратко можно сформулировать, 3 цели было. Объяснить мир с христианской точки зрения, дать историю мира с христианской точки зрения и указать путь к спасению души. В конце 17 века происходит революция Петра. Культура начинает созидаться с нуля по западному образцу. От церкви она отделяется. И цели ставятся совершенно другие. Во-первых, обслуживать идеологически государство, во-вторых, служить отраслью развлечений. Я имею в виду не только литературу, а культуру в широком смысле. Ну, ту функцию, которую в Древней Руси выполнял отчасти фольклор. Такая культура была очень быстро в России создана, но от церкви она была отделена полностью. 18 век – это, наверное, самый крупный период истории, когда атеизм в умах был главенствующим.
Секуляризированное сознание как бы народилось, да, в обществе. И, по сути, это вот революционный век, 18-й.
Конечно, конечно.
Когда произошел
слом.
Это век
революции, и в нем истоки всего дальнейшего развития. Вот это разделение произошло. Культуры и церкви. В этом трагедия всей русской культуры. Трагедии бы не было, если бы просто забыли бы прежнее и стали развиваться по западному образцу, обслуживали бы общество. Но так не вышло. Внутри каждого русского писателя, начиная с Ломоносова, кончая нынешними, осталось то прежнее сознание, что литература, искусство – это мирской путь поиска истины. Истины в религиозном смысле. Общество, не только ведь культура была отделена с XVIII века от церкви, но и общество было отделено от церкви. Поэтому церковный путь – монастырский путь поиска истины был для большинства общества закрыт, и вот эту миссию взяла на себя литература. Форма была внешняя, западная, а суть была та же, религиозная. В этом трагедия, в этом, почему любой русский писатель, его звучание трагическое. Именно потому, что он чувствует разрыв между внутренним устремлением, внутренним содержанием и этой внешней формой, которую, собственно, лучшие произведения создавались на преодолении этой формы.
И даже это присутствует эта расколотость у того же Горького, который для нас там классик советской литературы.
Конечно.
И, так сказать, идеолог, один из идеологов советской идеи.
Главный революционный роман Горького «Мать» начинается с того, что революционер Павел Власов приносит картиночку домой. Христос идет в Эммаус и вешает на стенку. И вот весь роман – это вот это шествие Христа, который впоследствии оказывается лжехристом, по страницам романа. Так вот, поскольку корень-то оставался всегда вот этот единый религиозный, и смотреть нужно на русскую культуру только с этой точки зрения. А мы этого не делали. Мы этого не делали много веков, потому что публика-то как раз очень хорошо восприняла петровские начинания. Она требовала, начала требовать от культуры, во-первых, идей, во-вторых, развлечения. А писатели русские не давали этого.
Не требовали думать о каких-то глубинных вопросах, а хотелось отдохнуть немножко от этого, да?
Или отдохнуть, или получать идеи, желательно социальные. Чем острее, чем злободневнее, тем лучше. А с другой стороны, чтобы было занимательно. А писатели отказывались писать занимательно. Родоначальник по существу мирового жанра детектива – Достоевский. Но Достоевский, создавая этот жанр в «Преступлении и наказании», берет и плюет на его законы. Он с самого начала говорит, кто убил. И роман
нарушает законы фабулы, так сказать.
Да, и роман становится незанимательным, неразвлекательным. Читатель не ждет, как читая другие детективы, кто же, наконец, кого топором огрел. А встают совершенно другие проблемы – философские, религиозные, психологические. Так вот, рассматривали мы это все именно под углом требований публики, которым писателю нужен был Бог, а публике, как правило, нужен был, по выражению Пушкина, печной горшок, в котором можно кашу варить.
«Печной горшок тебе дороже, ты кашу в нем себе варишь». По-моему, так цитата из классика звучит.
Да-да-да. Так вот, этим печным горшком и публика, и, в общем, в основном литературоведы и критики и занимались. Сейчас в этом смысле очень благоприятное время, когда можно немножко передохнуть, потому что у нас эпоха безвременья, торопиться некуда, все застыло, культура не развивается, можно спокойно взглянуть назад.
И обдумать, так сказать, прошедший период, прошедшие годы и века, да?
Обдумать и научиться у него. Ведь писатели искали истину не только для себя. Тот, кто для себя ищет истину только для себя, тот монах, подвижник, он не творец культуры. Творец культуры делает соборное дело поиска истины для всех. И вот сейчас, когда время сравнительно тихое, можно без политических амбиций, без идейных амбиций, попытаться поучиться у светочей земли русской. Вот этой задаче, собственно, посвящена книга. Взять как орудие православный взгляд, как фонарь, направить его на литературу и посмотреть, что там есть.
Почему вы начали с Грибоедова? Чем важен Грибоедов, на ваш взгляд, для русской литературы, для русской общественной мысли? Ну, «Горе от ума» или «Горе уму», как вначале это называлось. И второй важный вопрос для меня. Вот в какой степени литература русская влияла на общество, на общественное мнение и в известной степени подводило это общество к революционной идеологии? Это началось и с Радищева, это продолжилось в творчестве писателей первой половины XIX века, ну и в творчестве разночинцев очень наглядно проявлялось уже по реформенной России. Вот насколько эта тема пересечения литературы, пересечения искусства и жизни здесь прослеживается, на ваш взгляд? Ну, можете с этого вопроса начать, можете с Грибоедова.
Ну, я, пожалуй, начну с Грибоедова, потому что вопрос несколько проще. Первоначальное название книжки и, может быть, более точное. Вернее, у книжки было три названия. Первое – то, что печаталось в «Выборе». Те главы назывались «Образ революционера в русской литературе». Потом было название «Загадки и отгадки русской литературы». Мне лично оно больше всего нравится. Ну, а название итоговое «Православие, литература, революция»…
Вспоминать сразу три вот этих вот положения. Да, «Православие, самодержавие, народность», да, графа Уварова.
Ну, оно, собственно, возникло прежде всего потому, что книга выходила в православном издательстве, там нужно было обозначить тематику. «Загадки и отгадки» не очень много в этом плане говорила. Так вот, Грибоедов открывает собой цепь загадок русской литературы, и их пытался вот с точки зрения, о которой я говорил, и внимательнейшего чтения текста разгадать. Почему Грибоедов единственный великий писатель в России, который написал одно единственное произведение, почему не написал больше? Ведь Грибоедов стал великим, когда Пушкин еще не был в такой степени. Грибоедов закончил «Горе от ума» в 1824 году. Пушкин еще Онегина не написал. Он написал, ну, хорошие, конечно, романтические поэмы и стишки. Но и все. Великий Пушкин родился уже после, когда Грибоедов как писатель умер. Почему произведение, в котором вроде бы на первом плане описание быта, стало ключевым в русской литературе, которая интересуется вещами духовными? И вот это я пытался разгадать. О главной теме, если говорить, революционности, Грибоедов мало этого коснулся. Преимущественно это только образ Репетилова. Но вот этот образ открыл, собственно, ключ к пониманию революционной темы в дальнейшей литературе. Потом вот этот бес Репетилова, он прыгает по всей литературе, уже обнажается у Достоевского, у других писателей.
Под разными фамилиями там появляется.
Естественно, естественно. Где-то он Ситников, где-то он Петруша Верховенский. Но это он познается тот же самый Репетилов.
Мы еще пытались некую аналогию с декабристами проводить, и когда думали о Пушкине, и когда писали о Грибоедове, ведь если бы декабристы победили, то все то, что мы пережили в 20 веке, навек раньше могло бы произойти с Россией, не правда ли?
Не могло, Женя. Грибоедов говорит, что не могло. Вот Грибоедов все описал и рассчитал. Он задолго до, ну не задолго, за год до восстания предсказал все, что будет. Вот если вспомнить, что Грибоедов в прозе говорил о декабрьском восстании, он сказал, что 100 прапорщиков хотят перевернуть весь государственный быт России. Смотрите, что выходит в «Горе от ума». Там не 100 прапорщиков, один Чацкий, не государственный быт России, а дом Фамусова. Чацкий атакует его, длится все один день, к вечеру Чацкий выкинут из этой жизни. Через год все то же самое произошло на Сенатской площади.
В реальной действительности уже.
В реальной действительности Грибоедов, как умнейший человек своего времени, зная эту среду, зная всех декабристов, проанализировал все, что происходило в тайных обществах, и сделал художественные выводы. Вот такое долгое время считалось, что правило трех единств, единство места, времени, места, у Грибоедова это пережиток, рудимент классицизма. А если посмотреть, что было 14 декабря, все происходило по одной сюжетной линии в треугольнике «Россия, Николай, декабристы». Не очень любовный треугольник, правда, был. Было единство времени утречком. Все началось вечером, бабахнули пушки и лед на Неве. С единством места вообще было смешно. Декабристы, как приклеенные, стояли на этой дурацкой Сенатской площади, где им делать было нечего.
Надо было идти и брать те же пушки, которые они не захватили, надо сказать. Совершенно непонятно, почему.
Все мемуаристы говорят, случайно не взяли. Забыли. Ведь Грибоедов-то недаром назвал свое произведение, жанрово определил как комедия. Ведь комедия-то получилась и в истории. Если брать с практической, военной, тактической точки зрения, рассматривать восстание декабристов – чистая комедия. А если вот брать нравственный пафос, как люди нравственно не могут выносить несправедливости, которые есть в обществе, то получается высокая трагедия, как и у Чацкого. Ну хорошо, я попытаюсь ответить на ваш... Я, вернее, уже начал отвечать немножко на ваш второй вопрос о связи наших писателей-пророков с революцией. Я вот попытался сказать, что Грибоедов вынес свой приговор. И хотя долгое время считали «Горе от ума» про декабристской комедии. Не все считали, прежде всего, сам Грибоедов так не считал.
Грибоедова ведь привлекли к ответственности, допрашивали. Причем те, кто допрашивал, говорили, что вот ваша комедия и показывает вашу связь с декабристами. А он говорил, что как раз она-то доказывает обратное.
Очень, конечно, было бы любопытно узнать, что он говорил именно. Но
сохранились
аргументы нет,
материалы.
Ничего не дошло. Единственный человек, который этому поведал, вместе с ним сидевший под арестом, декабрист Завалишин, он просто говорит о самом факте. По-видимому, он уже старенький писал, он уже не помнил, конечно, аргументации, наверное. Но факт есть фактом. Грибоедова с блестящим очистительным аттестатом освободили, дали чин министра, очередную награду. Значит, он доказал, что «Горе от ума» – антидекабристская комедия. Так вот, о влиянии литературы на радикальные слои общества и о подталкивании к революции – это было. Грех такой у русской литературы был. Но если рассмотреть, когда и как это происходило, то либо это великие писатели, революционный период у них был в ранней юности, либо это были писатели второго плана. Да, Пушкин...
Которые свое перо поставили вот в служение определенной идеологии.
Да, да, да. Они обслуживали радикальную идеологию. Пушкин, да, призывал, ну, если это действительно он написал, на обломках самовластия восклицал, напишут наши имена. Сколько ему лет было?
19. Молодой человек,
19
лет эти все в основном,
19 лет.
Написано.
В 24-м году Пушкин пишет Борис Годунов за несколько месяцев до восстания, где проанализировал все нравственные и причины, и следствия кровавых, беспощадных русских бунтов. Но, к сожалению, от того Пушкина, который писал «Тираны мира, трепещите», а вы мужайтесь и внемлите, восстаньте, падшие рабы, того слушала вся Россия. Того переписывали в 10 рук, распространяли.
А консервативного уже не так принимали, да? Последние дни Пушкина, квартира завалена не распроданными тиражами его книг.
Да полбеды, есть только последние дни. С 24-го года, с 25-го, скажем, с Бориса Годунова, Пушкина не понимает уже никто. Ни друзья, ни правительство. Но чего стоит, что Николай I, который, в общем-то, хорошо относился к Пушкину, но дал на рецензию Бориса Годунова ничтожному журналисту Фадею Булгарину и от своего императорского имени, со слов Булгарина, посоветовал Пушкину переработать Бориса Годунова в роман наподобие Вальтер Скотта. Но имели бы мы сейчас вместо величайшей мировой трагедии плохого Вальтер Скотта. Лучше читать все-таки нормального Вальтер Скотта, который сам писал. Очень просто все объясняется. Когда поэт-писатель молод, он, особенно Пушкин, он как эхо отражает то, что есть в обществе. Потом он начинает идти вперед, а общество не успевает. Гоголь сказал знаменитую фразу, она стала затертой. Пушкин – это русский человек в его развитии, которым он, может быть, будет через 200 лет. фраза-то затерлась, и мало кто вдумывает, что это значит. Что
человек не вне своего времени.
Через 200 лет, да.
Не востребован.
Еще одно. Эпохи. Еще одно. 200 лет сейчас прошло. Так что, мы все Пушкина, что ли? Что их очень много по улицам бегает? Нет, конечно. Просто мы за это время доросли до Пушкина. Вот это тот зазор исторический, который понадобился, чтобы, может быть, я надеюсь, иначе бы я не работал в этой области, чтобы сейчас понимать Пушкина. А куда там было современником в это время?
Глеб, я бы хотел одну цитату из уже вот заключения к вашему сборнику, к вашей книге, чтобы ее прокомментировали. «Русская литература трех эпох отразила прежде всего метафизическую сторону революции, в частности, ее антихристианскую направленность. Антихристианскую, но не атеистическую. Стараясь уничтожить старого бога, революционеры хотели пустить на его место антихриста». Вот что вы можете сказать? К сожалению, эфирное время у нас ограничено. По каждому автору, которым вы пишете, можно было бы отдельную передачу, наверное, сделать. Но все-таки вот что их всех объединяет в этом плане? Ведь Достоевский, когда писал «Бесы», роман во многом «Предупреждение», роман, который пророческим во многом оказался, не так ли? И в то же время Маяковский, в то же время Блок с поэмой «12» и «Скифы», произведения, после которых практически у него был отнят дар, не так ли? Все ли произведения может писать писатель? Есть ли опасные для этого творчества произведения, которые приводят к тому, что высшие силы отнимают дар у писателя? Много вопросов задал сразу.
Много, но я начну с последнего, потому что, может быть, он более частный, а может быть, потому что я ответа не знаю. С Блоком, вот то, что вы сказали, что высшие силы отрицают дар.
Отнимают дар.
Отнимают дар у писателя. Ну, в принципе, это один такой случай, по крайней мере, мне известный. Такое бывает, но редко. Как помните, вероятно, когда на кафедру англиканской церкви вошел один из епископов кентерберийских, который отрицал непорочность зачатия, теоретически он был богословом, и он карьеру на этом сделал, отрицая. И вот его сделали главой англиканской церкви. В момент его возведения в сан в церковь попала молния. Такое бывает, но редко, не при каждом.
Кощунником.
Кощунником бывает такое. Да, в момент смерти Сальватора Дали загорелся дом. Так же произошло с Блоком. С Блоком удивительная вещь. В расцвете сил поэт пишет вдохновенно в начале 18-го года, потом живет 3 года и рот на замок. Строчек,
кроме дневника, который...
Дневник, ну, 2-3 стихотворенец, которые, ну, имя Пушкинского дома, Академии наук, все. Как такое может быть? Ну, хорошо, да и возраст-то не такой уж. Ну, стихи перестал писать. Он же талантливый прозаик был, не пишет практически ничего. Но это, повторяю, исключение. Что касается темы антихриста...
Которая у вас одна из магистральных линий вашего исследования.
Да, да. Причем я это понимаю в традиционно богословском смысле, не как метафору, не как синоним чего-то плохого, темного, а как антихриста или в других случаях как дьявола в прямом смысле, именно потому что так ставили вопрос русские писатели. Они, кто-то открыто это заявлял, как, скажем, Маяковский или Достоевский. Они говорили в открытую, в прямую. Кто-то говорил символически, художественным языком. Но в «Революционере», в котором отразилась сама суть революции, писатель всегда улавливал определенные черты антихриста, дьявола. Другое дело, что иногда его это ужасало, как Пушкина, который в «Капитанской дочке». Ему ведь очень, в принципе, симпатичен Пугачев как человек. Пушкин с большой симпатией его описывает, даже с большей симпатией, чем в историческом труде «История Пугачевского бунта». Но Пушкин – человек с глубочайшим метафизическим чувством в самом начале повести, когда Гринёв встречает Пугачёва, предваряет весь сюжет мистическим сном Гринёва, где появляется страшный мужик с черной бородой, с топором, начинает...
Черный человек, который тоже проходит через всю отечественную словесность.
Да, конечно. И ладно, если бы он просто махал бы топором. Это, конечно, плохо, страшно, но страшно не мистически. А начинает-то он с того, что он заменяет собой отца Гринёва. Гринёва зовут, как будто умирает его отец, а там лежит мужик в бороде и с топором. и зовет его под благословение. Он прежде всего не грозит, а он требует духовной присяги себе. А потом уже все разворачивается в историческом плане. После Пушкина, я уже говорил, что до Пушкина бес этот мелькнул в «Горе от ума» в образе Репетилова, Достоевский прямо берет, развивает пушкинскую традицию. Дело в том, что тот самый эпизод с Пугачевым, о котором я говорил, он полностью перекликается со стихотворением Пушкина «Бесы». Встреча с Пугачевым происходит в Буран, в метели, все сюжетные особенности те же самые. Только если в стихотворении появляются бесы, то в повести появляется Пугачев. Так вот, Достоевский берет и пугачевскую тему, и символы стихотворения «Бесы», и название, и эпиграфы из пушкинского стихотворения, и уже обнажает вот эту бесовщину во всей ее красе. Что одновременно с Достоевским, ну, не одновременно, с бесами именно, а приблизительно в то же время, пишет другой властитель дум, Чернышевский, который неожиданным образом, атеист до мозга костей, выдерживает повествование в своем романе «Что делать» в той же самой мистической религиозной тональности. Вот в школе, ну, наше с вами поколение помнит самый, наверное, знаменитый эпизод у Чернышевского, когда суперреволюционер, как сейчас говорят, Рахметов, спит на гвоздях. Спрашивается, а зачем? Сам он что-то такое бормочет, невероятно, но может пригодиться. Ну, действительно, совершенно невероятно. Это во времена-то Александра II были пытки, как это объясняли, что он к пыткам готовится. Ерунда. Не мог строгий рационалист-прагматик Рахметов готовиться к пыткам, которых не существовало. Да очень просто. Он в Христы тренируется. Тело человека, пронизанного гвоздями, в сознании любого нормального читателя вызывает этот образ. И потом эта символика продолжается. Влюбленная в него женщина видит его окруженным сиянием. Чернышевский главу о нем называет искаженной цитатой из Евангелия «Соль соли земли» и прочее, прочее. Так вот, я чуть-чуть отвлекусь, потому что недоответил на ваш предыдущий вопрос. Я, как писатели влияли на революционное сознание в обществе.
И подталкивали, иногда инициировали некие,
конечно,
подвижки.
Конечно. Вот Чернышевский здесь ключевая фигура. Слабый писатель, хотя очень неглупый человек. Но он же писал во время, когда был расцвет русского романа. Ведь вокруг были Достоевский, Тургенев, Толстой, Гончаров, Писемский.
Лесков.
Лесков. И кого читали? Вся публика Чернышевского. Все вместе названные мной писатели тогда и не имели того влияния, которое имел один Чернышевский.
Слабый беллетрист, в общем.
Слабый беллетрист. Но он захватил умы. Почему? Да не потому, что Чернышевский такой умный, хороший и такой радикальный был, а потому что, скорее, общество влияло на писателя, а не писатели на общество. Общество ждало писателя-революционера. Им не нужен был Достоевский. Достоевский нужен был обществу, когда казалось, что он критикует социальные недостатки. Белинский, когда впервые прочел первую повесть Достоевского «Бедные люди»,
он бегал и кричал: «Новый Гоголь народился».
Да, он собрал свою компанию и сказал, что: «Ребята, мы все замечательные парни, но нам одного не хватало – гения. А вот народился новый Гоголь». А потом Достоевский пишет второе и третье произведение. Белинский почитал. Это же психология. Это же
не туда Гоголь куда-то пошел.
Нет, это такой Гоголь нам не нужен. Ну и Гоголь-то Белинскому был не нужен. Он в споре со славянофилами говорил, что если на самом деле вы правы, и Гоголь действительно хотел сказать то, что вы говорите, то тогда не надо обращать внимание на этого Гоголя. Тогда мы обойдемся без него. Таким образом, скорее, не писатели влияли на общество в развитии радикальных идей, а наоборот, общество влияло на них. Ведь даже Пушкин, вот я говорил о ранних стихах Пушкина, когда писал революционные стихи, он влиял на общество? Да нет, конечно. Он сидел в квартире декабристов Тургеневых, которые читали ему лекцию о вреде крепостного права и прочее-прочее, о тирании в России, Пушкин смотрел, сидя на подоконнике, на Михайловский замок, где убили Павла I, и чуть не под диктовку декабристов писал «Оду вольности». Вяземский, который очень хорошо знал и время, и Пушкина, называл Пушкина «Иоловой арфой свободомыслия», то есть на которую налетали звуки, царящие в обществе, она просто откликалась на них. Так что я бы сказал, что связь скорее другая. Общество радикализированное влияло на писателей в гораздо большей степени, чем они на него. В том трагедия России, что мы сумели создать гениальную культуру и очень плохо с ней обошлись. Почти ничего, очень мало для своего развития взяли у нее. Какие-нибудь митинговые ораторы или сейчас, прошу прощения, поскольку я, конечно, понимаю, что на радио выступаю, либо журналисты, которые сейчас стали правителем мод, гораздо больше влияния в России на общество имели, чем творцы. К сожалению, это продолжается.
Глеб, вы немножко опережаете мой вопрос. Я хотел бы спросить. Ну вот книга, которую вы написали и выпустило издательство «Паломник», она ведь говорит действительно о влиянии на умы, о влиянии литературы на общественное сознание. Сегодня ничего подобного нет. В метро, конечно, читают Донцову, Пелевина, Сорокина и каких-то еще писателей. Но все равно о прежнем положении вещей говорить не приходится. Почему так происходит, на ваш взгляд?
Я сторонник, в общем, какого-то такого взгляда на историю, как на нечто цикличное. Причем цикличное хронологически. Если смотреть на нашу историю, то каждый век приблизительно строится по одному каркасу. Приблизительно на одни и те же годы падают одни и те же процессы. Вот не случайно новомировцы Твардовского называли себя шестидесятниками, точно так же, как называли себя современник Некрасова. Все падало на одни и те же годы. Сейчас немножечко хронологически, может быть, смещено, но сейчас классическая эпоха безвременья. То, что было, скажем, в 80-е, 90-е годы XIX века. Эпоха безвременья, главный ее признак – нет общих идеалов у большей части общества, нет единых идеалов. Все раздроблено, и не только общество, а у одного человека. У человека может быть общее мировоззрение, и все остальные, все частности ему подчинены. А может быть такой внутренний распад. Каждый взгляд лежит на отдельной полочке. Вот сейчас именно такое время, и это касается не только культуры. Это касается всех областей. Вот если вспомнить, скажем, конец прошлого века и сказать любого, подойти и спросить, назови какие-нибудь имена, которые были бы одинаково воспринимались всем обществом и современников. Вот кого ты считаешь выдающимся человеком? Все время посыпалось бы. Кто-то бы сказал, что это Лев Яшин, кто-то бы сказал, что это Гагарин, кто-то сказал, что это Солженицын. Но это было понятно, это охватывало огромные пласты людей. Вот пусть кто-нибудь попробует поставить перед собой вопрос сейчас. Вот назвать безусловное имя. Не для себя самого, а чтобы большинство людей это разделили. Я не знаю ни одного. В спорте нет такого имени. В музыке нет, конечно. Я не имею в виду тех людей. Ну, кто-то может сказать, назвать там Аллу Пугачеву. Но это прошлая эпоха. Это не порождение нашего времени, или там в литературе Валентина Распутина. Опять-таки, это прошлая эпоха. Ни одного имени, в принципе, нет. Вот это один из таких, это поплавок, показатель эпохи безвременья. Поскольку в обществе нет единых идеалов, то они не отражаются, не воплощаются в какой-то единой личности.
А как долго будет продолжаться эта эпоха безвременья? И видите ли вы какие-то признаки ее окончания?
Признаков не вижу, к сожалению. Долго она по природе своей продолжаться не может. Это проходная эпоха, когда общество как бы переживает то, что произошло, и готовится к будущему. А может произойти страшная вещь, когда вот поверхностный взгляд, который свойственен для эпохи безвременья, когда считается, что за 3 минуты можно решить все мировые вопросы, дать ответы, на все. Он может окостенеть в традицию, как произошло, скажем, в американской культуре, которая обслуживает такой только материальный взгляд на мир. Не думаю, что это произойдет в России. Как-то не для этого мы сделаны, и никогда мы с этим не смиримся. Эта эпоха закончится. Я сказал, Женя, что я не вижу вот реальных признаков, потому что мне бы тогда надо было пальцем на имена показать. Этих имен я пока не вижу. Если кто-то есть, опять-таки, они пришли из прошлой эпохи. А вот надежды у меня есть и большие. И я, несмотря на все то, что говорил, я смотрю с большим оптимизмом в будущее. Потому что те процессы, которые идут у нас, мне кажется, очень благотворны. И их не было вот с тех самых петровских реформ. Я опять возвращаюсь к тому, с чего начал говорить. Начиная с 17 века, культура и религия у нас были трагически разъединены. Вот символ этого разрыва – то, что величайший святой и величайший поэт Пушкин и святой преподобный Серафим не встретились. Как бы мы сейчас не хотели какие-то версии изобрести, что они встречались, да не встретились, не встретились и не могли встретиться.
Что очень символично, в общем.
Конечно, конечно, это провиденциально, не просто символично, провиденциально. Двух этих великих людей встреча не могла иметь частный характер. Она должна была выражать то, что в обществе происходит. А был страшнейший раскол, в котором мы живем до сих пор. Но, начиная с конца прошлого века, начался другой процесс. В церковь пошла образованная, культурная часть общества. Они стали, вернее, мы, скажем, потому что я к этой части отношусь, конечно.
Русской интеллигенции.
Да, но образованной части общества, я предпочел бы так говорить. Что-то после «Вех», сборника «Вехи» слово «интеллигенция» как-то не хочется употреблять. И слишком много грехов она совершила. Так вот, мы, культурная часть общества, пришли в церковь в качестве неофитов. Это всегда сложный процесс, всегда неловкий неофит. Он тяжело вписывается. Поэтому от нашего поколения ждать чего-то нельзя было. И не думаю, что от следующего. Это длительный процесс. Но он начался. Процесс восстановления единого живого тела. Религия и культура потихонечку начинают сращиваться. А в этом, на мой взгляд, извините за пафос, спасение России и спасение всех нас. Когда-то Достоевского, правда, по другому поводу, в споре славянофилов с западниками, спрашивали, что вот где, скажите, Федор Михайлович, где больше правды? В народе, отделенном от образованной части общества, или в этой образованной части общества? Достоевский очень просто отвечал. Вы человека разрежьте пополам и спрашиваете, где больше жизни, в голове или в ногах. Вот так у нас получилось с культурой и с религией. И религия, отделенная от общества, от культуры, развивалась, церковь, не религия, конечно, а церковь, развивалась не в нормальных условиях. И тем более культура. Вот я вижу, чем больше смотрю на приходскую жизнь, чем больше смотрю на культурную жизнь, где все больше появляется православных людей, я вижу, это восстановление идет. И в этом залог, на мой взгляд, будущего России, извините еще раз за пафос.
Напоминаю, что в гостях у Благовещения был писатель, публицист, литературовед Глеб Онищенко. Мы говорили о его книге «Православие, литература, революция». Книга выпущена издательством «Паломник», есть в книжных магазинах. И кто заинтересуется, я всем рекомендую найти это издание и прочитать. То, что мы говорили, конечно, хорошо, но книжка достаточно объемиста. Многие выводы действительно новаторские и очень интересны любой ищущей истину душе. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. До новых встреч в эфире, и хочется пожелать всем благополучия и благоденствия.